как Дени Вильнёв пришел к «Дюне». Об этом в новом выпуске «Отдела кадров». Всем привет! Меня зовут Макс Волонсков, и это подкаст «Отдел кадров», который по-прежнему стоит на страже ваших планов на кино и сериалы. В этом выпуске мы опробуем новый для себя формат киноэссе, в котором будем периодически размышлять о разных фильмах и режиссерах, а также всяких интересных феноменах, происходящих в мире киноиндустрии. Наш традиционный дайджест никуда не денется, его ждите уже в следующем эпизоде. Ну а так вы всегда можете найти актуальные новости в наших телеграм-каналах Netflix и HBO. Подписывайтесь, все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Там же вы найдете ссылку на наш форум, где можно обсудить ваши свежие впечатления от кино и сериалов, попросить совета или дать рекомендацию самому, на что стоит обратить внимание, а что можно пропустить. Режиссер, о котором сегодня пойдет речь, друзья, родом из Канады, хотя известность к нему пришла в США. Поклонники называют его новым Спилбергом, а звезды первой величины выстраиваются в очередь на пробы в его фильмах. Его кино обожают критики, хотя снимает он голливудские блокбастеры. Герой нашего выпуска – Дени Вильнёв. В этом выпуске попытаемся понять, как он пришел к «Дюне» и в чем заключается уникальность его стиля. А в самом конце эпизода поделимся своими рекомендациями, что посмотреть у Вильнёва помимо «Дюны». Ну а пока давайте разбираться. Начнем мы с пути Вильнёва. Дени Вильнёв вырос в простой канадской семье и с детства увлекался наукой. Да так, что какое-то время подумывал даже стать биологом. Но благо для нас, страсть кино взяла верх, и он поступил в Монреальскую киношколу. Первая проба пера для Вильнёва пройдет на территории фестивального кино. Неожиданно, правда? На рубеже веков он снимет две камерные драмы. 32 августа на Земле 98 года и Водоворот 2000-го. В центре сюжета фильмов женщины, которые попадают в аварию и меняют после этого свои жизни. Такая вот диалогия. Получилось, правда, не то чтобы плохо, но как-то претензиозно и ученически, что ли. В «Водовороте», например, рассказ ведется от лица, не смейтесь, умирающей рыбы. Рецензии были под стать, ругали критики абсолютно все. От невнятной режиссуры до спорных сценарных ходов. Впрочем, спустя годы и сам Вильнёв признал свои первые фильмы провальными и отрекся от них, а зря. Его дебют 32 августа на Земле получился вполне себе атмосферной лав-стори и сейчас кажется неплохим кино. Чего не скажешь о «Водовороте». Тут действительно слишком уж претенциозно. Что ж, как говорится, первый блин комом. После первых неудач Вильнёв уходит в тень на целое десятилетие. Перебиваясь съемками короткометражек, режиссер проведет все нулевые, пока, наконец, не решит вернуться в кино. В 2009 году из-под его пера на экраны выходит «Политех». Это суровая криминальная драма о массовом убийстве студентов Монреальского университета. И хотя отклика у зрителей фильм не нашел, слишком уж фестивально, Вильнёва превозносит критики. Да-да, те самые, которые громили его первые работы. Иронию судьбы не иначе. Знал бы он тогда, что его следующий фильм «Пожары» ждет еще больше успеха и, ни много ни мало, номинация на «Оскар». В центре сюжета здесь история брата и сестры, которые после смерти матери отправляются на Ближний Восток, чтобы отыскать своего отца. «Пожары» завершат собой фестивальный период творчества Вильнёва и откроют ему дорогу в Голливуд. Наконец, канадского режиссера заметят большие продюсеры. Привет, Вильнёв, которого мы знаем. Здесь он быстро откажется от социальных тем и совершит смелый жанровый переход. Теперь Вильнёв снимает триллеры. «Враг» 2013, «Пленницы» того же года, «Убийцы» 2014. Говорящие названия, согласитесь. Впрочем, и масштаб с каждым фильмом будет расти пропорционально бюджету. «Враг», например, камерная история о преподавателе литературы, случайно встретившем своего двойника. А вот «Убийцы» уже добротный боевик о мексиканских наркокартелях. Что называется, почувствуйте разницу. Наконец, Вильнёв получил то, чего ему так не хватало в канадском инди-кино, а именно размах. Вообще, надо сказать, на новом месте режиссер прижился довольно-таки быстро, во многом благодаря тому, что сходу понял правила игры. Дело в том, что Вильнёв, несмотря на фестивальное прошлое, показал себя режиссером очень голливудского формата. Он никогда не спорил с продюсерами и охотно выполнял все их требования. Например, в «Пленницах» он спокойно вырезал полчаса хронометража, чтобы придать фильму динамики. Мечта продюсера, ничего не скажешь. Впрочем, и те относятся к режиссеру с завидным пиететом, выдавая солидные по голливудским меркам бюджеты. Если во «Враге» это были еще относительно скромные 5 миллионов, то уже в следующем фильме «Пленницы» сумма выросла до 30 миллионов, а на «Дюну» он получил и все 200. «Дюна», кстати, относится уже к третьему периоду его творчества, когда Вильнёв ушел в научную фантастику. После «Убийцы» он становится одним из самых востребованных голливудских мастеров, которому смело доверяют самые непростые проекты. Впрочем, и сам режиссер только и успевает расти. Теперь он снимает по-настоящему большое кино со звездами первой величины и, воистину, космическими бюджетами. Многие из вас наверняка помнят его лингвистический блокбастер «Прибытие» Сэмми Адамс в главной роли. Да-да, именно лингвистически, ведь главная героиня фильма – переводчица, которая пытается расшифровать язык прибывших на Землю инопланетян. Рисковая затея в руках Вильнёва превратилась в прибыльный коммерческий проект. При бюджете в 47 миллионов фильм собрал в прокате свыше 200. Согласитесь, неплохо так для фильма о филологах. Едва успев закончить работу над «Прибытием», Вильнёв взялся за сиквел «Бегущего по лезвию». К слову, оригинальный фильм Ридли Скотта, тот, кстати, выступил в новом фильме продюсером, режиссер обожал с юности и много лет мечтал снять его продолжение, хотя сам потом отзывался о нем как о самой сложной работе в своей карьере. В фильме приняли участие Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето, в общем, каст более чем звездный. Правда, в прокате лента показала себя достаточно скромно. Как говорил сам Вильнёв, переоценили популярность первоисточника. Впрочем, не будем особо переживать, ведь сам фильм вышел шедевром, а режиссер после него подрядился снимать ни много ни мало «Дюну». Долгое время культовый роман Фрэнка Герберта считался неэкранизируемым. Брался за «Дюну» и Дэвид Линч еще в 80-х, и мини-сериал вроде 20 лет назад снимали, но все было как будто не туда. Ни критики, ни зрители экранизации не оценили. Впрочем, что для Голливуда вызов, то для Вильнёва блокбастер. «Дюна» — тот фильм, которому Вильнёв шел всю свою карьеру. Самая масштабная и концептуальная его работа, к которой он подошел с солидным уже бэкграундом. Здесь соединятся все его главные темы творчества, неповторимый визуальный стиль, ну и, конечно, фирменный размах. На актерские же пробы без номинации на «Оскар», кажется, вообще не пускали. Тимоти Шаломе, Зендея, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг. Звезд в фильме больше, чем на небе. Сама же «Дюна» вышла своего рода феноменом. Блокбастер, живущий по законам авторского кино. Экшен здесь не подменяет историю и чувства персонажей, а существует с ними в симбиозе. Одно дополняет другое. Надо сказать, зрители такой подход оценили. «Дюна» — главный блокбастер последних месяцев и самый кассовый фильм Вильнёва. Критики, впрочем, подоспели еще раньше и на похвалу традиционно не скупились. Куда ни глянь, успех на всех фронтах. Впрочем, смотреть «Дюну» и вправду сплошное удовольствие. Здесь тебе и детально воссозданный мир романа, привет поклонники книги, и крепкий сценарий, и яркий визуал, и актеры творят невозможное. Но где здесь заслуга Вильнёва и как ему удается балансировать между артом и мейнстримом? В конце концов, что это за особый стиль, вызывающий такой восторг у критиков и любовь миллионов зрителей? Давайте обо всем по порядку. Вильнёв не то чтобы режиссер-автор в классическом смысле слова, а скорее гений-интерпретатор. Чужой материал начинает играть в его руках особыми красками. Амбиции сценариста Вильнёв, кажется, похоронил вместе со своим ранним творчеством, поэтому, начиная с «Политеха», он всегда работает с чужими сценариями, зачастую обращаясь к экранизациям. Вильнёв прекрасно понимает рамки своей компетенции и занимается сугубо режиссурой. Как для него важнее, чем что? Ну, на то он и режиссер, а не сценарист или продюсер. Уж если не влияем на сценарий, так разгуляемся по полной на картинке. Кажется, такова его логика. Отсюда и его неповторимый визионерский стиль, который мы все очень любим. И здесь Вильнёву равных нет. Чего стоят лишь одни эффекты светотени. Персонажи Вильнёва чаще всего находятся в пространстве серой морали. В его фильмах нет правых и виноватых, все достаточно относительно, поэтому и его герои часто будут погружены в тень. И Роджер Диккенс ему в помощь. Легендарный оператор, известный своим умением создавать незабываемые световые эффекты, работал с Вильнёвым аж на трех фильмах. Вместе они подчеркивают цветовой контраст между реальностью и внутренним миром персонажей. Кстати, часто для этого Вильнёв будет размывать фон с помощью дождя и тумана, либо снимать через окна автомобиля. Зачастую для большего эмоционального эффекта он будет обращаться и к цветокоррекции. В «Политехе», например, это будет способ создать хроникальную атмосферу. Фильм снят в черно-белой гамме. А вот во «Враге» бежевые тона отразят скуку и повседневность, которая угнетает главного героя. В общем, эстетствует Вильнёв не по-детски. Диалоги он ненавидит, считая главной силой киноизображения и звук. Его право, ничего не скажешь, Вильнёв вообще режиссер очень кинематографичный. То есть историю он рассказывает с помощью изображения, а не диалогов, как, например, его коллеги Нолан или Финчер. Долгие панорамные пейзажи в его фильмах говорят больше, чем слова. В той же «Дюне» они занимают львиную долю фильма. Вильнёву куда важнее погрузить нас в атмосферу песчаных пустошей Аракиса, чем пересказать сюжет книги. Тем более, что всех событий романа в кино не отразишь, поджимает хронометраж. К слову, эту медитативность он проносит с собой через всю свою карьеру. Еще в дебютном 32 августе на Земле влюбленная парочка молчаливо ищет себя на Аризонской пустыне. А вот в «Убийце» мы сможем насладиться панорамными видами мексиканской степи и урбанистическими пейзажами. Что ж, остается лишь позавидовать верности Вильнёва самому себе. Но это изображение, а что у маэстро со звуком? Звук в фильмах Вильнёва не фон, а драматург, который ведет свое собственное повествование. Притчей во языцах стало среди поклонников Вильнёва его фирменное гудение. Любой шум в фильмах Вильнёва осязаем едва ли не тактильно. Треск, стук, шарканье ног – все призвано перенести нас в пространство фильма. Кажется, от этого миры режиссера и становятся такими реалистичными. Впрочем, нельзя сказать, что история Вильнёва не интересует. Напротив, в выборе литературного материала он крайне разборчив. Сценарий к «Убийце», например, писал известный оскаровский номинант Тейлор Шеридан. Вильнёв вообще никогда не боялся браться за нестандартные материалы и сложные темы. «Дюна», например, под маской блокбастера, на проверку оказывается в философской притче о природе власти и религии. В «Пленницах» он исследует проблему насилия в американской глуши. Маленький человек оказывается у Вильнёва не таким уж безобидным. В «Политехе» в проникальной манере воссоздает сюжет реального массового убийства, который потряс его в молодости. Сам режиссер, кстати, говорит, что тяжелые темы – это его способ приблизиться к своим страхам и победить их. Что ж, можем только поддержать. Кстати, особую роль в его творчестве всегда занимала женская тема. Впрочем, Вильнёва женские персонажи интересовали еще до того, как это стало мейнстримом, потому что именно они – главные герои его ранних фильмов. Не оставит он сильные женские образы и в Голливуде. Можно вспомнить, например, главную героиню «Пожаров», которая, несмотря на все жизненные тяготы, смогла сохранить внутренний стержень. Или, например, лингвистку из «Прибытия», которая не боится идти наперекор суровым мужчинам в военной форме. И вот мы пробежались, друзья, по основным вехам творческого пути Вильнёва и, кажется, немного разобрались в его стиле. Остается лишь посоветовать фильмы режиссера, которые вы могли пропустить. Моя личная рекомендация – это «Прибытие». Если вы считаете, что кино о визите инопланетян вас уже ничем не удивит, скорее смотрите этот фильм. Под маской научной фантастики Вильнёв преподносит философское кино о сущности языка и времени. Впрочем, и поклонникам жанра здесь также будет интересно. Кино получилось захватывающим триллером с прекрасным визуалом и замечательным актерским составом. Отдельный плюс – завораживающая музыка и незабываемые звуковые эффекты. Как-никак «Оскар» за звук. Однозначно смотрим. А для тех, кто хочет познакомиться с нетипичным Вильнёвым и открыть для себя его неожиданную сторону, «Пожары» – кино как раз-таки для вас. Суровый социальный триллер поднимет проблемы семейной памяти и погрузит вас в религиозную войну на Ближнем Востоке. Но не спешите пугаться. Фильм, конечно, не прост для просмотра, однако преподносит его Вильнёв в формате увлекательного и напряженного детектива. По всем канонам жанра в конце вас ожидает сильнейший финальный твист. Возможно, лучший во всей карьере Вильнёва. Ну а напоследок пожелаем Вильнёву удачи и всяческих творческих успехов. Кстати, недавно прошла новость, что режиссер готовится снимать третью часть «Дюны». Будем ждать с нетерпением. На этом все, друзья. Это был подкаст «Отдел кадров». Меня зовут Макс Волынсков. Спасибо, что вы провели со мной это время в рамках нашего первого киноэссе. Буду очень рад вашей поддержке, если вы поставите подкасту оценку на той платформе, где вы его слушали. Напишите комментарий. Ну и, конечно, поделитесь своим мнением о нашем новом формате. А еще призываю вас подписываться на телеграммы Netflix и HBO, где мы регулярно рассказываем о сериальных новинках и общаемся с вами в комментариях. Все ссылки в описании. Всем пока. До встречи.